И сестры, мы уже как родными становимся друг к другу, наверное, привыкаем. Слава Богу, есть возможность снова взять в руки Священное Писание. Думаю, что для христиан во время, когда трудно просмотреть, как правильно поступать в жизни, когда особенно сложности, с которыми мы соприкасаемся, именно в этот момент Библия становится более родной, более близкой. В этом нет ничего удивительного. Она помогла многим поколениям, многим цивилизациям, сформировала цивилизации. Мы имеем с полным правом говорить это. И сегодня у нас есть возможность обратиться опять к Слову жизни, к Слову Бога, которое производит во всех людях веру. Друзья мои, мы с вами в прошлый раз имели рассуждение, беседу, говорили на тему масс-медиа «Христианская семья». Желание сегодня предложить одну из тем, которые мы так в определенном порядке далее будем рассматривать. Все-таки это правильно, на мой взгляд, когда мы, как верующие, наряду с тем, что слушаем проповедь Слова Божьего, вместе с этим мы призваны, как ранние ученики, ранние христиане, пребывать в учении апостольском. Мое искреннее желание, чтобы вот именно к этому учению мы могли больше и больше обращать наше внимание. Я не претендую на то, что владею этим учением, учением апостольским, но я искренне верю в то, что учение апостолов не могло противоречить тексту Библии, не могло выходить за рамки Священного Писания. Это дает нам полное право говорить о том, что, вникая в Слово Божье, то, которое мы сегодня имеем, мы вместе с этим следуем тому древнему верному пути, которому следовали первые христиане, изучая Писание. Вы помните, что, может быть, месяца два назад мы с вами имели беседу на тему благочестия, помните? В ранней церкви было учение о благочестии, и когда мы делали общее вступление в эту тему, то говорили так, что упоминается в Новом Завете, вот в послании к евреям, простите, в послании к Тимофею, это учение, учение о благочестии. Но в записанном виде оно к нам не дошло. Равно как не дошли к нам и другие учения. Учения об обращении, о возложении рук, о крещениях. Помните, у нас одна из тем была, которую мы также вместе с вами рассматривали. Это учение о крещениях. Все-таки Священное Писание позволяет нам сделать общее представление об одной, другой или какой-то определенной теме. В частности, когда мы говорили о благочестии, то мы с вами, изучая Священное Писание, могли для себя увидеть очень много ценных, важных уроков. Что такое благочестие, с чем оно связано и так далее. Когда мы говорили о крещениях, мы с вами рассматривали 7 крещений, которые упоминаются в Священном Писании, их фактически 8, ну, о 8-м там идет лишь короткое упоминание, и достаточно сложно, опираясь на Писание, дать четкие очертания того, что это было за крещение. Христос говорит, как я томлюсь, чтобы это крещение скоро совершилось. Это короткое упоминание и больше ничего Священное Писание, никаких намеков, никаких больше упоминаний об этом не говорит. А вот то, что ясно, то прилежит нам. Как Моисей записал в книге Второзакония, сокрыто принадлежит Господу, открыто нам и детям нашим. Мое желание, чтобы сегодня мы могли приступить к рассмотрению или рассмотреть одну из тем, за которой будет следовать очередные, логически согласованные между собой темы. Сегодня мое желание, чтобы мы коснулись темы греха, понятия грех в Священном Писании. Следующая тема, если Бог пролит нашу жизнь, следующий четверг, это будет понятие покаяния. То есть, что такое покаяние? Затем спасение, затем умирание для греха. И так немного мы будем просматривать освящение, ряд серьезных вопросов, на которые Священное Писание делает особое ударение. И думаю, что наше знакомство с этими темами поможет нам самим очень внимательно себя посмотреть. Мы, конечно, нам очень хорошо удается смотреть за другими. Это правда. Нигде не учимся, экзаменов не сдаем, но всегда на пятерку это у нас получается. Правда? За другими смотреть. А вот за собой действительно нужно учиться, чтобы вникать в себя, как говорит Писание, как призывает Слово Господне, вникая в себя и в учение, занимайся с ним постоянно. Потому что так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя. Мое желание предложить вот эту вот серию бесед для того, чтобы можно было в целом представить картину происхождения греха и то, как Библия, как Господь через Слово Свое, какую картину, какие последствия, какую будущность Он открывает для людей. Что ожидает одно, если человек не будет в мире с Богом, что ожидает, если он будет в мире с Богом. И ряд очень серьезных вопросов мы будем по ходу с вами рассматривать. Итак, сегодня наша тема – понятие «грех» в Священном Писании. Мое желание предложить текст Писания, к которому мы позже опять возвратимся, но сегодня он будет основой нашего вступления, нашей беседы, а затем мы по порядочку, у нас несколько сегодня слайдов есть, информация, чтобы было бы неплохо, если будет у вас есть желание. Конечно, хорошо, когда информация высвечивается, вы можете записать текст, вы можете проанализировать, и можете подумать. Это только для удобства. Бог подарил для нас возможность пользоваться техникой, пользоваться возможностями техники, поэтому пусть это все, то, что Бог дал людям, человеческому уму, изобрести, пусть оно сегодня приносит пользу для славы Господней. Итак, мое желание обратиться к первому посланию Иоанна, глава 3, и прочитать только один стих, 8, и затем мы будем рассматривать ряд вопросов, связанных с этой темой. Первое послание Иоанна, глава 3, стих 8. Иоанн пишет очень интересные, ценные слова. «Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для этого-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола». Это основание для нашего рассуждения сегодня. Вначале дьявол согрешил. Вначале дьявол согрешил. Вы помните, в чем суть греха его была? Просто захотел быть как Бог. В этом суть его греха. Возгордился. Интересно пишет Иоанн. Те, которые делают грех, они делают дела дьявола. Он констатирует факт, то, что происходит сегодня среди людей. И далее открывает очень важную истину для нас. Для этого-то и пришел Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Что это значит? Люди, делая грех, служат дьяволу. Христос пришел для того, чтобы разрушить дела дьявола. Дела дьявола каковы? Делать грех. Будьте внимательны, что пишет Иоанн. Сын Божий пришел не разрушать, а разрушить. Скажите, пожалуйста, о каком пришествии идет речь? О первом или о втором? Ну как здесь сказать о втором, когда его еще нет? Иоанн пишет, он пришел, чтобы разрушить. То есть речь идет о первом пришествии. Земное, вернее, пребывание Христа на земле, во плоти, завершилось. Завершилось. Иоанн говорит, для этого пришел Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. То есть своим восхождением на небо, праздник Вознесения, Христос явно показал простую истину, что дела дьявола разрушены. Друзья, пусть вот эта мысль поможет нам, останется в нашей памяти, и пусть она следует вместе в нашем рассуждении, мы будем поднимать ряд очень серьезных вопросов сегодня. Пусть сатана, он будет делать все возможное для того, чтобы эту мысль украсть. Это его тактика. Потому что то, что против него, когда его планы раскрываются, когда его уловки раскрываются, он никогда не прощает никому, ни одному человеку это. Он начинает мстить, он начинает действительно просто негодовать в ярости своей. Помните, книга Откровения говорит, горе тебе, земля, почему? Потому что сатана сошел на тебя в ярости. Друзья, всякий раз, когда открывается тактика сатаны, когда вскрывается его фальшь, вскрывается его белое, в кавычках, обличье ангела света, он начинает делать все возможное, чтобы вот эту ценную информацию украсть, очернить, если этого не удается, сместить внимание в сторону. Это все, что он делает. Но Писание стоит открывает нам прямую истину, то, что мы прочитали с вами. Сын Божий пришел для того, чтобы разрушить дела дьявола, то есть, чтобы люди не служили греху, не служили дьяволу. Вот для этой цели пришел Христос на эту землю. Вновь повторим мысль, Он пришел не разрушать, а разрушить. Это правда, и сердце наше, может быть, уставшее от греха, пусть скажет аминь на эту истину величайшую, истину неба, истину Божью. Сын Божий пришел для того, чтобы я не был рабом греху. Очень простыми словами это можно изложить. Итак, мы с вами рассмотрим сейчас ряд вопросов. Первое, обратите внимание, пожалуйста, первый слайд. Значение слова. Сегодня, я думаю, ни для кого не секрет, что словом грех, особенно в христианстве, простите за выражение, манипулируют как хотят. Вот то, что мне не нравится, я могу назвать грехом. А если я это назвал грехом, и ты это, брат, сестра, делаешь, ты грешник. Друзья, правильно ли это? Мы создаем для себя списки грехов, которые достаточно часто и на грехи-то не похожи. Просто мне не вмещается. Вот не нравится мне такой цвет. Почему ты в таком цвете пришел? Вот тебе рубашка не нравится. Ты понимаешь, это же греховный цвет. Ты понимаешь, вот это нельзя, кофе нельзя, бананы нельзя. Это грех. И создаем мы какие-то рамки. Вот то, что мне не нравится, мы рисуем на себя, как очерчиваем границу. И говорим, если ты это делаешь, ты грешишь. Друзья, для нас очень важно, самое главное, определиться с тем, что такое грех. Из существующих на сегодня религий на земле, только Писание, только Библия, первое, во-первых, ввела понятие грех, а во-вторых, очень четко и конкретно говорит о грехе. Очень сильная на сегодня религия буддизм, если вы немножко с этим знакомы, абсолютно не содержит понятия греха. Ислам совершенно в другом свете представляет понятие греха. Это их право, пусть они так представляют. Библия говорит впервые о грехе. Мы на этот текст сегодня чуть позже прочитаем. Бытие, 4 глава. Впервые Библия ввела понятие греха. И только Библии, но не человеку, только Библии прилежит право дать оценку действию, это грех или это не грех. Друзья, я думаю, вы понимаете, достаточно серьезное заявление, которое прозвучало. Итак, слово «грех» самое важное, имеет простое литературное значение, в которое Духу Божьему угодно было через автора в Библии ввести очень важный духовный смысл, теологический, библейский, богословский. Само слово «грех» с еврейского языка переводится как «промах». Не попадание в цель. Именно вот это слово было в обиходе в то время, когда оно было введено. Человек промахнулся. Вы знаете, что такое промахнулся, когда в союзах у нас, в союзе были тиры, где стрельбой занимались. Кто попал, не попал, девяточка, десяточка, никогда не стрелял. Так скажем, на слуху эти выражения, наверное, у многих из нас остались. Промахнулся. Итак, грех – это промахнулся. Что это означает? Для каждого человека, пришедшего в этот мир, Бог определяет один прямой путь. Прямой, не зигзагами, не с поворотами, причем опасными. Прямой путь. Если человек уклоняется от этого пути, вот это и является грехом. Как-то вы помните, мы с вами обращались к посланию Якова и читали, размышляли над последними двумя стихами этого послания. 5 глава, 19-20 стихи. Я хочу напомнить вам, процитировать. Написано так. «Братья, если кто уклонится от истины, пусть тот знает, что обративший кого? Уже грешника. Сначала говорит об уклонении. Уклонение есть грех. Что обративший грешника от ложного пути спасет душу от смерти и покроет множество грехов». Итак, уклонение и является грехом. Уклонение от истины, установленной Богом, но не людьми, не деноминацией. Уклонение от истины Божьей и является промахом. Не попаданием в цель, это литературное значение, а если говорить о библейском, промахнулся, согрешил. Библейское выражение, или богословское, более, наверное, правильно говорить, это противление Богу, восстание против Бога, нарушение Священного Писания. Самое главное, неповиновение Богу, простое, очень легко запоминаемое выражение. Грех – это неповиновение Богу. Давайте пойдем далее. Вот примечание очень интересное, смотрите. Более 300 раз это слово упоминается в Новом Завете. Еще важная мысль, мы уже об этом говорили, только Священное Писание определяет, это грех или не грех. Я прошу на это, друзья мои, независимо от того, являетесь ли вы глубоко верующими людьми, или, может, вы посетители сегодня, обратите внимание, людям не дано право выносить вердикт, последнее слово, грех или не грех. Только Писанию это право принадлежит. Оно впервые ввело понятие греха, и оно определяет, является это грехом или нет. Сегодня, повторю, простите опять за выражение, люди манипулируют словом грех только для того, чтобы какого-то человека унизить. Вот ты делаешь грех. Ну почему делаешь грех? Потому что ты делаешь не по-моему. Ну я же не могу признаться, что я, вот ты не прав, я тебе по-другому говорю, ты вот грешник, ты грех делаешь, брат. Вот это нельзя делать. Ну а где написано, что это нельзя делать? И продолжается эта манипуляция дальше. Это Бог любит, это Бог не любит, это Он навидит, это ненавидит, хотя так не говорят по-русски. И мы пытаемся за Бога определять, что Богу нравится. Я думаю, насколько вот в этом случае срабатывает сатанинское пророчество. Люди будут как боги. Им так хочется от имени Божьего вещать, говорить, вот это правильно, а вот это неправильно. Брат напоминал нам про Авигею. Вот при всем величии, при всей мудрости, уникальный пример. Она сумела увидеть себя, какая она. Хотя бы вот такого смирения дай Господь нам, когда нам хочется кого-то унизить. Итак, давайте пойдем далее. Если задать прямой вопрос, пожалуйста, высветите второй слайд, но здесь информация уже будет ясна. Когда мы задаем вопрос, что такое грех, на этот счет мы, как правило, начинаем расплываться. У каждого свое определение. Вот то определение, которое вы здесь видите, это сборное определение, когда мы со студентами им на предмете «Евангелизационная проповедь» было предложено дать определение, что такое грех. Причем важное условие – не используя религиозных слов. Это очень важно. Когда мы встречаемся с людьми, которые далеки еще от Бога, и мы пытаемся с ними говорить религиозным языком, им достаточно сложно понять нас. Вроде бы один язык, но он какой-то такой разный, совершенно. И вот то, что вы видите здесь, это сборное, это плод работы группы студентов, уникальное. Я понимаю, что, может, где-то у вас могут быть свои замечания, но, однако, определение, я думаю, достаточно уникальное. Итак, грех – это прогрессирующая болезнь, патология, отклонение от нормы, ведущая к гибели личности и удаляющая от Бога, и от которой невозможно самому излечиться. Склонность к ней передается по наследству, проявляется явно или скрыто в поступках, словах, мыслях, причиняющих боль себе и ближним, что в свою очередь вызывает противодействующую реакцию со стороны Бога. Со временем переходит в привычку, проявляющуюся против личного желания. Определяется грех через осуждение совести, гнет, отсутствие внутренней свободы, которые ведут к депрессии. Оценивается как жизненный промах, бунт против Бога, нежелание жить по Его принципам. Понимаю, друзья, может быть слишком большое определение, но, думаю, достаточно интересно подумать об этом. Прежде всего, это болезнь, это на что нам нужно обратить внимание, грех, это прогрессирующая болезнь. Это не болезнь, с которой можно жить 100 лет. Это болезнь, которая прогрессирует, и причем прогрессирует в сторону уничтожения личности. Независимо от того, какой это грех, плотский или душевный, поражается вся личность, поражается дух, душа и тело. В итоге вся личность идет к погибели, вся личность полностью. Грех передается по наследству. Мы чуть позже будем говорить об очень важных деталях. И думаю, на мой взгляд, христианство позволило сегодня себе в одной важной детали сделать отступление, ввести понятие в теологию, которого нет в Библии. Что, в свою очередь, это понятие, мы о нем чуть позже будем говорить, внесло серьезную проблему сегодня. Как в протестантском мире, так же и в исторических церквах, католицизм и православие. Итак, грех – это болезнь, которая прогрессирует и передается по наследству. Начинается с маленького, затем вот это маленькое желание перерастает в привычку, которая уже практикуется помимо моего желания. Не хочу, а делаю, знакомо. Вот то, что Павел пишет в послании к Римлянам в 7 главе. Желание добра есть во мне, но чтобы сделать этого, не нахожу. Не нахожу силы, идет действительно борьба, мы об этой борьбе чуть позже будем говорить. Итак, я думаю, для нас это понятно, определение, что такое грех. Это болезнь, бунт против Бога, промах, несогласие, желание, нежелание жить по Божьим принципам. Давайте мы обратим внимание на следующий очень важный момент, причины появления греха, пожалуйста. Источник греха – неверие. Я хотел бы, чтобы мы сейчас обратили внимание на важную деталь. Пожалуйста, если можно, высветите нам Евангелие Иоанна, главу первую. Мы на одном, я уточню сейчас, какой стих, очень важно сделать это замечание. Причина греха – неверие. Ну, какое-то здесь даже, может, на первый взгляд, логическое несогласование. Мы его сейчас вместе с вами выясним. Итак, Евангелие Иоанна, глава первая. Мы читаем 29 стих. Пожалуйста, если можно, высветите Евангелие Иоанна, глава 1, 29 стих. «На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». У вас не возникало вопроса, почему написано не «грехи мира», а «грех мира»? На земле на сегодня более 6 миллиардов живет, а всего их прошагало по нашей-то земле более 75 миллиардов людей. Если каждый из них сделает по одному греху, то это уже, понимаете, очень много. Это не грех, это грехи. Почему Писание, Иоанн Креститель, будучи руководим Духом Божьим, говорит, что это Агнец, который возьмет на себя грех, не грехи мира? Давайте мы обратимся к этому же Евангелию, пожалуйста, 16 глава. Мы свяжем, я думаю, этот стих у нас остался в памяти, что Иисус, как Агнец Божий, берет на себя грех мира, грех, не грехи. 16 глава прояснит нам эту ситуацию. Я еще уточню стих. Евангелие Иоанна, 16 глава. Мы читаем 8 и 9 стихи, пожалуйста, если можно, высветите. Евангелие Иоанна, 16 глава, 8 и 9 стихи. Мы читаем здесь интересные слова. «И Он, Дух Святой, пришед, обличит мир». О чем? Не о грехах. О грехе. Дальше. О правде и о суде. Стих 9. «О грехе, что не верует в Меня». Друзья мои, опираясь на эти два текста, первую главу Евангелия Иоанна, 16 главу, то, что мы сейчас прочитали, мы можем сделать один вывод. Священное Писание представляет неверие как основной грех, генерирующий все остальные. Если я Богу не верю, вот отсюда моя греховная жизнь. Потому Христос пришел взять на себя грех неверия. Если этот главный грех, который генерирует все остальное, производит, будет убран, и люди из состояния неверия Богу станут верующими Богу, то, безусловно, тогда генерировать грехи нечему будет. Вот почему мы говорим о том, что причина греха, причина многих грехов – это неверие. Надо обратить внимание, что когда Писание упоминает слово «грех», мы выделили цитату, что более 300 раз в Новом Завете слово «грех» встречается. Очень редко мы встречаем конкретное указание, какого рода грех. Идет просто понятие «грех», «грех», то есть противность что-то Богу. Хотел бы сразу сделать одно очень важное уточнение, заодно коснуться важного текста из первого послания Иоанна. Ну, я думаю, что, может быть, давайте мы разделаем эту попытку. 1 Иоанна, 5 главу, пожалуйста, высветите нам ее, уточню сейчас стихи. Тоже важный момент относительно греха. Всякая неправда есть грех, но есть грех не к смерти. Очень серьезный текст. Итак, 1 Иоанна, 5 глава, стих 16, пожалуйста, высвети первое послание Иоанна, глава 5, стих 16. Иоанн пишет, если кто видит брата своего, согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь, то есть согрешающему грехом не к смерти. Есть грех к смерти. Не о том говорю, чтобы он молился. Стих 17. Всякая неправда есть грех, но есть грех не к смерти. И вот наше желание жить своей жизнью, жить так, как мне нравится, вдруг видит стих 17. А там написано, есть грех не к смерти. Обратите внимание. И вот смотрите, да, протестанты большей частью сдерживают желание людей идти дальше в этом направлении. Но чуть-чуть не сдержать, мы прорвемся и создадим для себя список грехов, которые не ведут к смерти. Вы улавливаете момент интересный. Есть грех не к смерти. Мы с вами определили, что грех – это противление Богу. Оказывается, можно Богу противиться и жизнь вечную иметь. Это ложный, конечно, вывод. Это ересь самая настоящая. Ну вот написано, да? Вроде бы и повод, вроде бы и основание Писания есть, да? Всякая неправда есть грех, но есть грех не к смерти. Друзья, прежде всего, если говорить о 17 стихе, я думаю, что если возьмем и другие переводы, то вот слово «неправда» здесь ключевое. Это не просто слово «ложь», сказал человек неправильность что-то. Всякая неправильность, обратите внимание, всякая неправильность. Не просто ложь сказал, всякая неправильность. В греческом языке слово «дикайос» – праведный, а неправедный – адикайос – отрицание. Так вот, здесь стоит слово «всякое». Неправедность, неправильность является грехом. Всякое, обратите внимание. Иоанн далее говорит, но есть грех не к смерти. Это не значит, если эта всякая неправильность является грехом, то в это слово «всякое» включаются все грехи. Но есть какой-то отдельный грех, который к смерти не ведет. Этот грех только один. И вы хорошо знаете, что какой грех не ведет к смерти. Какой? Вы правы. Только исповеданный грех не ведет к смерти. Всякий неправильный поступок, всякое непопадание в цель является грехом. И точка. По-другому мы не имеем права понимать. Но есть только один грех. И вот на языке оригинала там интересно, за счет артиклей явно говорится о том, что это не идет речь о неправде. Идет речь о другом грехе. Будьте внимательны. То есть здесь встречается два раза слово «грех». Всякая неправда есть грех. Первый раз. Второе. Но есть грех не к смерти. Грамматически явно видно, что здесь речь идет о двух разных грехах. Первое. Всякое неправильное действие является грехом. Но есть какой-то грех не к смерти. Иоанн здесь прямо не говорит об этом. Нет противоречия в Священном Писании. И оно помогает нам видеть только одно. Это же Иоанн. В начале буквально своего послания, во второй главе пишет, помните, какие слова. Если мы исповедуем грехи наши, то он простит и очистит. Есть один грех, который не ведет к смерти, это исповеданный. Если говорить о 16 стихе, тоже раз мы его коснулись, тоже интересный такой момент. Если кто видит брата своего, согрешающего грехом не к смерти, вот возникает здесь логическая какая-то натянутость. Несогласованность. Если человек грешит грехом к смерти, его спасать надо. А вот интересно, вы посмотрите, что здесь написано. Всякое, если кто видит брата своего, согрешающего грехом не к смерти, пусть молится. А если к смерти, пусть не молится. Это странная, да, ситуация получается? Но если к смерти, наоборот, надо молиться, а не к смерти, то, может, через раз можно помолиться. Здесь о другом совершенно идет речь. Если человек согрешает грехом не к смерти, в русском языке есть выражение «моли человека», «проси его». Если ты видишь, что человек согрешил, но он не живет в грехе, умоляй его оставить грех, и Бог даст ему покаяние в жизни. Помните, Ветхий Завет говорит, грешник костенеет во зле. Когда он уже настолько пропитан, что уйди с дороги, не мешай, что хочу, то и делаю, то вот здесь его не Богу молиться, а человека умоляй, иди к Богу. Вот слово «молить» – не молиться Богу, а молить человека, чтобы он остановился, если он не к смерти, если можно его еще остановить. А если он уже к смерти, то есть все, уйди с дороги, не мешай, вот тогда уже не просить его надо. А здесь другой метод есть. Иуда пишет, к одним будьте милостивы с рассмотрением, а вот когда человек уже все, уйди с дороги, вот таковых страхом спасайте. То есть слово «молиться» – это не слово, не молитва к Богу, а иди к человеку и умоляй его покаяться. Ведь ты же грешишь, ты же в погибель идешь. Вот о чем говорит здесь Иоанн. Иначе здесь трудно объяснить, почему человек грешит грехом к смерти, молиться не надо. А не к смерти надо молиться. Не идет речь о молитве к Богу. Обратись и умоляй, упрашивай согрешившего, чтобы он покаялся. И когда он покается, Бог даст ему покаяние в жизни. Итак, мы еще к этим текстам будем возвращаться, но это достаточно серьезные вопросы, с которыми мы соприкасаемся. Итак, причина появления греха, пожалуйста, возвратимся мы к третьему слайду. Прежде всего неверие. Прежде всего неверие. Неверие генерирует все грехи. Второй момент, очень важный, причина появления греха – греховная природа. О чем мы с вами говорили в определении греха, что она передается по наследству. Греховная природа передается по наследству. Греховная природа – это в начале. Что имеется в виду? Человек рождается с ветхой греховной природой. И вместе с этим он далее вырабатывает опыт греховной жизни. Это третья причина – греховный опыт. То есть многое он берет от родителей, склонность ко греху. Но к этому опыту, не к опыту, а к тому, что он получил от родителей, он добавляет свое. И не забывайте, в удвоенном виде передает детям. И еще не забывайте, это отдельно папа в удвоенном виде и отдельно мама в удвоенном виде. Что получается? Что получает ребенок? Вот о чем нам нужно помнить. Вот почему очень важно, мы не будем сегодня об этом говорить, нет времени, очень важно понимать, насколько действительно трепетать нужно перед Богом, когда в нашу голову приходит мысль жениться или замуж выйти. Насколько важно нам искать Божьей защищенности, Божьего благословения, для того, чтобы минимизировать, убрать и получить, как минимум получить Божью защиту, чтобы дети наши были сохранены. И обратите внимание, какой серьезный вопрос поднимает Павел в послании к Коринфянам, когда поднимает вопрос верующий, неверующий. Даже если одна сторона верующая, то этой верующей стороной дети что делают? Освящаются. Он же освящается. Слово «освящение». Слово «освящение» – удаление от греха и посвящение себя Богу. Слово «святость» – удаление от греха, посвящение Богу, когда мы говорим о человеке. Если хоть папа верующий или мама верующая, уже вдумайтесь, друзья, в то, какую силу имеет молитва хотя бы одного верующего родителя за своих детей. Он уже святой, это не значит, что он греха не делает. Это означает, что мамочка, папочка делают все возможное, чтобы выхватить его из состояния греха и посвятить Богу. Друзья, трудно, наверное, у нас нет времени говорить об этом, как Бог действительно делает. Какие он чудеса делал даже после смерти родителей. Молитвы не напрасны. Ходатайственные молитвы защитительные. Молитвы, посвящающие неверующих детей Богу, они имеют огромную силу. Пусть дети сегодня противятся, пусть они не принимают, но молитва действует. Молитва действует. Итак, мы немножко отвлеклись, но это важный момент. Итак, причина появления греха – это прежде всего неверие. Второе – греховная наследственность, которой мы, третье, добавляем свой опыт еще греховный. И мы пошли немножко дальше, и в удвоенном виде передаем нашим детям. Очень важный момент, что грех, если прямо сказать, что такое грех, это непочтение Богу. Мы уже говорили о том, что это промах, неповиновение Богу. Когда мы говорим, что грех – это непочтение Богу, Эта фраза, думаю, очень понятна верующим людям. Друзья, оставьте ее в своей памяти. Всякий раз, когда мы делаем грех, у Бога нет больших и малых грехов. Это мы способны создавать там 7 смертных грехов в католичестве, 7 смертных грехов в православии. Ну, давайте мы еще, как протестант, еще там, ну, 14 сделаем, чтобы не стыдно было за двоих сразу. Нет смертных или бессмертных. Всякий грех ведет к смерти. Нет больших и малых грехов. Мы чуть позже будем говорить о последствиях греха. Итак, грех, если я делаю какой бы то ни был грех, друзья, тем самым я показываю свое непочтение и неуважение к Богу. Я не просто промахнулся, я не согласен. Господи, говорю, ты хочешь, чтобы я так поступал? Ну, хоти, а я сделаю по-своему. Может, слишком в такой простой форме это представляю? Иначе, наверное, это не представишь. Итак, грех со стороны верующего человека – это просто непочтение Богу. Грех мира, неверие Богу – это генератор греха, мы уже об этом говорили. И еще один важный момент. Слово, фраза «первородный грех». Вы встречали ее, наверное, да? Братья и сестры, я понимаю, что у каждого из нас может быть свое мнение на этот счет. Держа в руках Священное Писание, я могу сказать однозначно, что понятие «первородный грех» не библейское. Его в Библии нет. Когда его ввели? Когда вот пошли эти дискуссии, проблемы с ересями, средние века, вот тогда ввели понятие «первородный грех». Библия не знает первородного греха, понятие «первородный грех». Я имею глубокое убеждение говорить о том, что именно вот это понятие «первородный грех», оно не библейское, подтолкнуло к тому, что появилась в христианстве практика детокрещения. Каким образом? Если ребенок рождается с первородным грехом, а Христос говорит, таковых есть Царство Небесное. Помните, как это не с грехом Царство Небесное попадает? Вот мы создаем вот такую картину, люди рождаются с первородным грехом, поэтому их надо крестить, чтобы грех был омыт. А если ребенок, ну что, он там только родился, там, ну сколько в детской смертности сегодня достаточно велика, тем более в древности. И потому и появилось вот такое доброе, казалось бы, желание деткам открыть вход в Царство Небесное. Давайте мы их покрестим, чтобы грех был омыт. А тут еще неточное понимание Деяния 2.38, где написано, покайтесь и докрестится каждый из вас. Для чего? Для прощения грехов. Вот поэтому мы и крестимся для прощения грехов. Это Петр-то ответил, вы помните, да? Когда люди спросили после проповеди Петра, что нам делать, чтобы спастись, он говорит, покайтесь, и докрестится каждый из вас для прощения грехов. Вот мы и крестим для прощения грехов. Для православной церкви, для ортодоксальной, этот текст является фундаментальным. Пожалуйста, мы крестим для прощения грехов. Друзья, это неправильное представление текста. Покайтесь, измените мышление и в покаянном состоянии принимайте крещение. У нас нет времени проводить экзегетику этого текста, но это неправильное представление. В покаянном состоянии, в прощенном состоянии принимайте крещение. Водное крещение, оно не очищает нас от греха. Когда Иоанн вышел на свое служение, Иоанн Креститель, его основой проповеди были слова, помните какие? Покайтесь, почему надо покаяться? Вы не подскажете? Он прямо дальше говорит, короткая проповедь, покайтесь, потому что Царство Небесное приблизилось. Так звучит проповедь? Матфея 3 глава, с 1 стиха. То есть, для того, чтобы в Царство Небесное войти, нужно покаяться. Выходит Христос на служение. Глава 4 стих 17, это уже Евангелие. Те же самые слова. Покайтесь, потому что Царство Небесное приблизилось. Другими словами, без покаяния, мы об этом в следующий раз будем говорить, без покаяния невозможно войти в Царство Небесное. Любая религия, любая деноминация, любая церковь, поместная, вселенская, извините, если она не проповедует покаяние как основу, как начало совершенно новой жизни и необходимое условие для спасения, эта религия, эта деноминация не библейская. Ее следует просто отринуть. Это основа, поменяй свое отношение к греху, измени свое мышление. Поэтому, друзья, понятие первородный грех не библейское. Раз его, и я думаю, что как раз-таки вот эта сложность, эти споры в христианстве, они еще раз показывают сегодня, насколько нам важно, насколько серьезно и осторожно следует относиться к понятиям, которые мы иногда так вот сердобольно, так вот сердечно хотим ввести в церковь. Мы будем в следующий раз говорить об обновлении покаяния. Это еще одно новшество, которое ввели в христианство, которое не соответствует Священному Писанию. И тоже имеет свои негативные последствия. Вера наша происходит от слышания Слова Божьего. Мы об этом уже с вами говорили. Очень важно не добавлять к Писанию. Очень важно уважать Писание. Очень важно почитать Писание, почитать Бога. Грех – это не почтение Богу. Когда мы что-то добавляем, к Писанию, мы хорошо знаем, что говорит Иоанн в книге Откровения, или убавляем. Потому у нас нет права, если мы что-то добавляем, мы уже противники Божьи, мы к Божьему свое добавляем. И от этого никогда правильная вера не будет формироваться, если к Божьему мы будем добавлять свое. Давайте пойдем далее, следующий слайд. Процесс появления греха. Мы об этом уже говорили, я очень коротко коснусь его. Грех, всякий грех начинается с мысли. Вспомнили, да, мы когда говорили о Великой Заповеди, мы эту схемку рассматривали. Сначала мысль, которая, если осталась в нашей голове, превращается в помышление. Затем, когда помышление начинает крутиться, скорость их все больше и больше, они превращаются в похоть. То есть желание сделать. А Иаков пишет, похоть же, зачавшая, рождает грех. То есть, если у человека появилось сильное желание, похоть – это сильное страстное желание. Если оно уже появилось, это значит, что человек только ждет чего? Времени и места. Грех уже фактически совершен. Все готово, только время и место нужно для того, чтобы совершить грех. Итак, грех появляется, обратите внимание, с безобидного, казалось бы, с мысли. Позвольте напомнить пример с дубом. Помните, мы говорили об этом? Желудь. Маленькое дерево, большой дуб. Когда легче дуб убрать? Когда он желудь, маленький. Даже если маленький росточек, его легче убрать. Но когда он вырос, уже огромный дубина, в 3-4 обхвата, его можно убрать, но сколько усилий. Так вот, когда легче бороться с грехом? Братья и сестры, друзья, когда? Вот о чем идет речь. Борьба на уровне мысли. Контролировать мысль, не зря есть выражение, владеющий мыслью владеет собой. Если он понимает, что любая мысль пришла там, болтается в голове, если ее не поймать и тест не провести, какая она хорошая или плохая, простите за простой язык, то эта мысль, которая ветром в голове крутится, она может привести меня к катастрофе. Причем к непоправимой может быть. Поэтому, друзья, грех начинается с мысли. Борьба с грехом с меньшими усилиями лучше, если будет проходить на уровне мысли. А это, как вы понимаете, внутри меня. Это внутри все происходит. Давайте пойдем далее, следующий слайд. Механизм действия греха. Я хотел бы, чтобы мы сейчас вот эту информацию зафиксировали и откроем текст. Книга Бытия, глава 4, стих 7, очень важные слова. Механизм действия греха. Грех лежит у двери сердца. Раз. Второе. Он влечет дальше, но ты господствуй над ним. Давайте мы обратим внимание, пожалуйста, высветите нам этот текст. Книга Бытие, глава 4, стих 7. Это текст, где впервые в Библии появляется слово «грех». Впервые Библия вводит понятие греха. И обратите внимание, какие четкие, конкретные определения Библия сразу дает о грехе. Вы помните, что эти слова кому обращены? К Каину. Грех уже был в то время, это однозначно. Уже Адам, Сева согрешили, дети уже родились. Но вот понятие греха, слово грех впервые встречается в Священном Писании. Господь говорит Каину: если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица, а если не делаешь доброго, то у двери грех лежит, он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Важная деталь. Друзья мои, братья, сестры, слушатели, где находится грех. Писание говорит, у двери сердца лежит грех. Ну, если так улыбнуться, то грех – это воровство. Оно около тебя лежит, ты взял себе. Это воровство называется. Немножко улыбнемся. Здесь более серьезная ситуация. Грех – это не то, что внутри меня живет. Это то, что меня к себе тянет. И оно опирается, мы чуть позже коснемся этого вопроса, опирается на греховный опыт, на мою греховную природу. Грех около лежит. Обратите внимание, каково его действие. Влечет, употребляется слово «влечение». Наверное, самая яркая иллюстрация будет писание момента, когда змея гипнотизирует кролика, тот пищит, визжит, но идет. Знакомо, да, вот с таким действием гипноза? Вот это действие греха. Визжит, пищит человек, но идет. Не хочу, а делаю. Он влечет, вот его действие, тянет, обратите внимание, гипнотизирует. Это действие греха. Какое великое счастье, какое великое благо, какую великую истину, торжествующую истину здесь же Господь закладывает. Он прямо говорит, чтобы мы понимали, дооценивали, что такое грех. Не шутили с грехом, не считали, отмахнись там, ничего, все нормально. Вот это действие греха. Он сильно тянет тебя к себе, но, говорит Господь, обратите внимание, но ты господствуй над ним. Другими словами, человеку Бог дает право. Друзья, обратите на это внимание. И это библейская истина. Бог дает право. Не просто дает, Он открывает и нацеливает внимание человека на эту простую истину. Ты не сосед. Ты господствуй над ним. Слово «господство» для вас понятно. Бог дает право человеку быть выше греха, подавлять грех. Это благословение, которое открыто Господом в Священном Писании. Это весть утешения, это благая весть, пришедшая еще фактически из Эдема. Это благая весть, что Бог дает человеку право господствовать. Мы не говорим, что Он своими силами это делает. Но решение принимает человек. Безусловно, мы понимаем, как христиане, и понимаем, что это действие происходит исключительно при содействии Господне. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Это весть утешения для людей, которые думают, что они не могут освободиться от греха. Они думают, что настолько он силен, что он уничтожит, раздавит меня, и я не смогу сопротивляться ему. Да? Печальную картину представляет Господь относительно греха. Он у двери лежит, и Он тянет тебя к себе. Но ты господствуй над ним. Итак, очень важный момент, который открывает для нас Писание. Механизм действия греха. Благая весть в книге Бытия. Ты господствуй над ним. Давайте пойдем далее. Последствия греха, пожалуйста, если можно, 6-й слайд. У нас еще их несколько, думаю, мы приближаемся к концу. Последствия греха. Каковы же последствия для человека, который сделал хотя бы один грех? Вот здесь тоже очень важно это отметить. Очень важно отметить. Первое, пока подготовят нам информацию, грех – это прогрессирующая болезнь. Это вирус, который попадает в личность человека. И если грех уже там, то он устремляет, он направляет, он порабощает всю личность и направляет его уже исключительно к смерти. Пожалуйста, следующий слайд, 6-й, последствия греха. Полное отделение от Бога. Это надо помнить. Библия не знает больших и малых грехов. Всякий грех, это непочтение Богу, ранее говорили, промах, неповиновение, еще важный момент, это полное отделение от Бога. Друзья, сохраните в памяти своей. Если в чем-то мы нарушаем Божью волю, Божье Слово, мы согрешили. Всякий грех – это полное отделение от Бога. Почему? Бог, два важных текста. Помните, творение на небе? Как они провозглашали о Боге? Глава Откровения, глава 4, стих 8. Взывали «Свят, свят, свят, Господь Вседержитель». Что такое свят? Отделен от греха. В нем ничего нет, абсолютно ничего греховного. Вопрос, как я собираюсь жить в Божьем присутствии, даже с одним, как я говорю для себя, с маленьким грехом? Любой грех, неисповеданный, навсегда, навсегда закрывает для меня вход в Царство Небесное. И еще одна очень важная мысль. Если мы согрешили, хорошо нам помнить, что чем быстрее, тем лучше избавиться от греха. Если грех, как мы с вами давали определение, это прогрессирующая болезнь, и грех я уже сделал, он уже начал свой разрушительный процесс во мне. Остановить этот процесс может только покаяние перед Господом. Поэтому, друзья, это в ваших интересах, это в твоих интересах. Не затягивать лечение, а избавляться от греха как можно быстрее. Это в наших интересах. Грех моментально начинает действовать в нас. Моментально. Это сказывается, прежде всего, на моем внутреннем, если до этого мое состояние было, может, сбалансированное, успокоенное, что-то какое-то начинает его коробить, то на погоду начинает реагировать, а потом дальше, потом больше, потом мне самые близкие друзья становятся врагами, чего-то на меня не так смотрят, чего-то мне там не то подал, и жена не такая, и дети не такие, а потом пошло-пошло-поехало. Процесс пошел. Знакомо для вас выражение. Итак, это в наших интересах. Чем быстрее, тем лучше избавиться от греха. Только через исповедание. Итак, последствия греха – это полное отделение от Бога. Он свят. В Его присутствии ничто нечисто не войдет. Это мы просто обязаны помнить. Это не испуг. Это библейская истина. Бог для нашего блага открывает для нас полную истину, полную картину того, что Он ожидает от человека, и предупреждает. Предупреждает, что для того, чтобы получить спасение, не войдет туда ничто нечистое. Потому Он предупреждает нас, будьте очень осторожны. Если что-то я скрыл, никто об этом может никогда не узнать. Я скрыл, сделал грех, который, может, 15, 20, 30 лет назад был совершен, и я его скрываю. Друзья, одна простая истина. В Царстве Небесном ты не будешь. Пусть и самый великий президент, ты не будешь в Царстве Небесном. Только потому, что так говорит Священное Писание. Аминь. И все. Потому дай Господь нам сегодня трепетать перед Ним, понимая, что мы в Божьем присутствии находимся. Малейший грех, малейшее несогласование, противление Богу, непочтение Богу, оно навсегда удаляет нас от Бога. Но Бог нам дает возможность сегодня избавиться от этих разрушительных последствий. Следующий слайд, давайте мы коротко рассмотрим, тоже очень важный момент, анализ выражения «грешит и согрешает». Тоже очень много об этом идет дискуссии, очень коротко, друзья. Это только в русском языке у нас вот такое есть, «грешит и согрешает». Язык Библии, язык, на котором был написан Новый Завет, не имеет понятия «грешит или согрешает». Нет там таких понятий. Есть понятие «пребывает в грехе», когда он постоянно делает этот грех. И есть понятие, когда он согрешил. Ну, это по-русски говорю, он сделал отдельно взятый грех, но он идет к Богу и кается. Он пребывает в грехе или сделал однажды грех? Вот это то, что на русский язык переводит. Когда употребляется слово «грешит», это означает, он пребывает в грехе. Когда русское слово говорит «согрешает», это означает, он сделал отдельно взятый грех. То есть верующие люди согрешают, но в грехе не пребывают. Они делают отдельно взятые грехи, но как только делается грех, сразу, обратите внимание, Дух Святой, Он с вами пребывает, а теперь в вас будет, в верующем человеке сразу включается духовный механизм отторжения греха. Это действие Духа Святого. Покайся, ты неправильно сделал, сразу осуждает совесть. И верующий действительно любящий Господа, понимающий, что перед Богом он прежде всего ходит, он спешит Господу, говорит: «Господи, прости меня, я согрешил». Сегодня существует ложное понятие, оно не только сегодня, оно было и в прошлых веках в истории христианской церкви, что есть святые люди, вот мы совершенные люди. Друзья, это величайшее заблуждение. Это антибиблейская мысль. На земле человек никогда абсолютно святым не будет. Иоанн, мы к его трудам сегодня очень много обращались, говорит прямо, если кто говорит, что он говорит в любое время, что не имеет греха, вы помните это? Священное Писание, что говорит о нем, о таком человеке Иоанн? Тот лжец. Тот лжец. Писание не знает победивших. Писание знает побеждающих. Писание знает духовную борьбу, которую призывает нас Господь. Итак, я думаю, с этой мыслью мы разобрались. Следующий слайд – противостояние греху. Пожалуйста. Прежде всего, мы призваны понимать одно, что есть реальная возможность для того, чтобы противостоять греху. И эта возможность заключается не в том, здесь один пример придет, чтобы уйти в монастырь. С одной стороны, я понимаю, почему христиане стали уходить в монастырь. 3-4 век. Почему появился Антоний, Пахомий, первый монах, первый монастырь? Я понимаю, когда люди стали больше склоняться к мирскому образу жизни, то есть просто стали удаляться к Богу, от Бога. Вот тогда в сознании ряда людей, которые тянулись к Богу, которые не могли согласиться с такой низкой номинальной жизнью и видели, что ничего не сделаешь, они говорили: мы лучше уйдем в сторону. Реакция их была правильная. В чем? Нельзя согласиться с отступлением от Бога. Нельзя сделать такое полухристианство, какое-то такое приемлемое, которое везде можно там вот, и здесь, и это можно, и это можно. Это нормальная реакция, несогласие с тем, что происходит отступление от Бога. Но выход неправильный. От того, что люди и сегодня тянутся в монастырь, личные духовные проблемы не решаются. Они решаются, во-первых, в личном присутствии с Господом. Он единственный, не монастырь, не уставы, не аббатство, не освобождает человека. Если Сын освободит, тогда истинно свободно будет. Итак, есть реальная возможность для того, чтобы победить грех. Последствия греха ведет к полному, прошу прощения, одно из важнейших, вот борьба с грехом, это исповедание греха. Слово «исповедание» – «открыть». Буквально перевод слова «открыть». То есть, грех, он никогда практически тайно не делается, правда? Ну, иногда ловят нас на месте преступления, но, как правило, грех мы делаем тайно. Мы стараемся, чтобы меньше об этом знали, меньше видели. Не так ли? Так вот, исповедание – это открытие этого греха. Тем самым мы говорим, что мы сделали этот грех, и вдумайтесь, в духовном мире это нанесение поражения сатаны. Почему важно исповедовать грех? Открытие тактики сатаны. Я согрешил. Я признаю свое согрешение, я раскаиваюсь. Я возвращаюсь опять к Богу. Я ухожу от сатаны. Еще важный момент, Писание говорит о побеждающем. Вы помните, что послание семи церквам Откровения употребляет, встречается это выражение. И затем завершается, когда книга Откровения, 21 глава, стих 7, звучит так: «Побеждающий наследует все». Друзья, хочу утешить вас, ободрить. Не победивший, а побеждающий. Я думаю, что если когда-то вам приходилось очень серьезно бороться с грехом, вы хорошо поймете то, что сейчас будет сказано. Если 3 года назад, когда впервые у меня появилась тяга делать какой-то грех, я боролся 2 минуты, а через 3 недели я борюсь 1 час, ну как тогда я согрешил, так и сегодня, это победа. Сопротивляемость увеличивается. Если раньше пришла какая-то дурная мысль, я раз сразу и согрешил. У меня нет этого... Нет мужества, нет силы духовной противостояния греху. Если проходит время, и я делаю один и тот же грех, но важно, что я борюсь уже долго с ним, не побеждаю не до конца, а побеждающий. Друзья, благодарите Бога за то, что Господь в вас действует. Это не значит, что вы согрешили. Хорошо, брат, что согрешили, не об этом идет речь. Речь идет о том, что Бог призывает нас тренироваться. Побеждающие, чем больше боремся, тем больше силы, тем больше опыта мы набираем. И тем больше есть у нас возможности действительно господствовать над грехом. Я полагаю, что иначе нельзя понять эти слова, побеждающие наследуют все. И еще один момент, но я думаю, что об этом у нас будет отдельная тема, это умереть для греха. Я не хочу сейчас никак комментировать эту мысль, думаю, что у нас отдельная будет тема с распятия Христу, умереть для греха. Еще несколько мыслей мы с вами помолимся, друзья. Каковы же, следующий слайд, у нас два остается коротких, основания для противостояния, основания для духовной борьбы. Пожалуйста, следующий слайд. Дела дьявола разрушены, текст, который был прочитан в начале. Основания для противостояния. Друзья, подумайте, пожалуйста, если сегодня мне нравится какой-то грех, я, с одной стороны, и хочу бороться. Я уже сегодня, допустим, понимаю, что грех навсегда закроет мне дверь в Царство Небесное. Я это понимаю. Но тяжело мне бороться. Потом, ну вдруг я не смогу. Друзья, подумайте. Мы возвращаемся к тексту, который вначале был прочитан. Кто делает грех, тот от дьявола. Потому что сначала дьявол согрешил. Для этого-то и пришел Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. И давайте пусть в сердце, в уме моем зафиксируется мысль. Дела дьявола разрушены. Аминь. Это для нас, друзья. Дела дьявола разрушены. Я не обязан ему выполнять его волю. Я не обязан грешить. Это основа для того, чтобы противостоять. Он побежден, я выполняю его волю. Друзья, подумайте об этом. Как-то смешно получается. Сатана побежден, дела его разрушены, не разрушаются. Они уже разрушены. Христос принес свободу. И вдруг я буду отказывать сегодня от сопротивления. Друзья, это действительно страшное состояние. Это двойной, наверное, грех. Бог открыто говорит, что дела дьявола разрушены. Это основание для того, чтобы мы могли побежать далее. Христос дает свободу не грешить. Евангелие Иоанна, очень замечательные слова вообще у Иоанна. Если Сын освободит, то вы истинно свободны будете. Он освобождает. Итак, стойте в свободе, которую даровал вам Господь, и не подвергайтесь опять игу рабства. Друзья мои, освобождает от греховной зависимости только и только Христос. Пожалуйста, не уповайте на ваш опыт, не уповайте на хорошие семинары, не уповайте на хорошие проповеди. Освобождает от греха исключительно Христос. Поэтому не теряйте зря время. Не теряйте усилий, только ко Христу. Иисус, освободи меня, я верю тебе, что ты можешь меня освободить, потому что ты сам сказал эти слова. Если Сын освободит, то истинно свободны будете. Еще очень важный момент из книги Псалтырь. В сердце своем сокрыл я слово твое, чтобы не грешить пред тобою. Казалось бы, какая связь вот между тем, чтобы любить Писание и не грешить? Прямая связь. Чем более слово наполняет мое мышление, мой образ жизни, тем меньше места там остается греху. То есть идет, простым языком, вытеснение. Слово Божье проникает, пропитывает меня, как-то мы будем говорить об исполнении Духом Святым, и вытесняет со всех клеточек моего организма желание делать грех. Идет вытеснение. Благослови нас Господь понимать это. Мой последний слайд, и мы будем молиться. Практический совет для борьбы с грехом. Если совершен все-таки грех, друзья, если грех все-таки совершен, самое первое – признать его. Очень важно помнить, что признать грех – это не означает бичевать себя. «Ах, ты негодный, я никогда же тебя ничего толкового путевого не получится, сколько ты не каешься, все равно опять туда идешь». Друзья, покаяние – это поменять мышление, это не чувство. Помните, мы говорили о чувствах? Не давайте ход вашим чувствам. Они вас уничтожат, они больше беды вам принесут. Самое важное, если, допустим, оскорблен вами человек, вы украли, обидели, оклеветали, изменили жене мужу. Я это сделал, Господь, я виноват. Просто констатация факта. Признайте этот факт. Дальше. Исповедайте пред Господом. Исповедуйте перед тем, сначала библейское правило, перед кем вы согрешили, потом перед Господом. Дальше. Оцените путь. Мы как-то об этом с вами тоже говорили. Почему вы пришли? Вот вы сделали этот грех. Ведь он-то начинался не сразу, правда? Сначала была мысль, как-то мы, помните, с вами говорили об этом, возвратитесь назад. Это займет время, но это будет ценное время для вас. Это для вас будет важно увидеть, как от мысли вы пришли ко греху. Это поможет вам быть очень внимательными к любой мысли, которая на первый взгляд кажется безобидной. Проанализировать и не дать ей хода дальше. Это очень важно. Оценить путь и помнить. Помнить, насколько важно сегодня быть внимательным к себе, к моим отношениям с Господом. Итак, друзья, Христос пришел на эту землю, чтобы разрушить дела дьявола. И они разрушены. А дело дьявола – это держать в грехе людей. Дела разрушены. Сатана побежден. Это правда. Насколько сегодня справедливым, даже чисто по-человечески, будет для нас, если мы будем грешить? Если мы грешим, мы служим кому? Побежденному, но не победившему. Кому мы будем служить? Если это слово кого-то затронуло, друзья, больно кому-то внутри, кто-то готов сегодня исповедоваться, покаяться, понимая, что навсегда может закрыт быть вход Царства Небесного, это время для вас. Любит Господь вас, Он для этого-то и пришел, чтобы дать вам свободу. Мы сейчас будем молиться, если сердце трепет, сокрушение, это хорошие сигналы для того, чтобы покаяться пред Господом. Пусть будет так, пусть имя Господне и в молитвах наших будет прославлено за то, что Он сделал для нас. Пришел, чтобы разрушить дела дьявола. Аминь. Помолимся.